Глава 4. Город Москва. Лекция накануне праздника — совершенно бессмысленное мероприятие. Завтра же 8 марта, выходной. Вот сотрудники и начали уже с обеда гулять. Будем считать, что я их поздравил тем, что смылся побыстрее и дал возможность продолжить. Удивило, что в универе 8 марта празднуется как-то скромно. На подарки девчонкам не собирали. Единственный Ираклий воспользовался опытом нашей агитбригады и организовал из соседей по общаге небольшую команду для смешной сценки поздравления. Парни испели и сплясали, девчонкам понравилось. Посмеялся над сценкой вместе со всеми, крикнул «поздравляем» и переключился на текущие дела. Занес Эмме Эдуардовне коробку зефира. Она очень мило улыбнулась и поблагодарила. Москва, Гагаринский райисполком. Кабинет второго секретаря РК КПСС.
«Так не бывает»,
— недовольным тоном выговаривал второй секретарь посетителю в форме майора милиции.
«Там не может не быть нарушений».
«Но, Герман Владленович, люди отработали, ничего не нашли», — возразил майор.
«Плохо искали. Пусть еще раз все перетрясут».
«Это огромная застроенная территория», — возразил майор. 10 производственных корпусов, масса пристроек, сараев, гаражей, подвалов, каких-то будок. Знать бы хотя бы где искать. А то это даже не иголка в стоге сена».
«Ну, знаете, знали бы, где искать, к вам бы не обращались», — ответил ему Иван Николаевич, райкомовский работник. «Кто из нас профессионал? Ищите!»
Майор кивнул, поджав губы. Спорить было бесполезно, тем более, что все в кабинете прекрасно знали, как сложно было организовать эту проверку. Майор даже припомнить не мог, когда бы проверки ставили так палки в колеса. Даже когда разрешение удалось получить, каждый шаг на меховой фабрике начальство рассматривало под микроскопом, требуя неукоснительного соблюдения социалистической законности. Кто-то влиятельный очень не хотел проведения этой проверки и однозначно был категорически против того, чтобы она дала результаты. Вот и приходилось ему маневрировать между двумя влиятельными силами. Силу использовать нельзя, любую жалобу на нарушение прав работников грубостью или выкручиванием рук тут же неизбежно раздует в катастрофу вселенского масштаба. Стать жертвой борьбы двух группировок майор откровенно не хотел. Ему еще подполковником нужно стать, прежде чем на пенсию выходить. Поэтому проверку проводил, но полностью по текущему законодательству, чтобы придраться к нему не мог никто. Будут результаты хорошо, не будут тоже. Решил заехать к Сатчану, узнать последние новости про фабрику и взнос за квартиру завести. Лучше я сам куда-нибудь поеду, чем они с главбухом проверяемой фабрики ко мне домой ходить будут. Да и почта. Тоже так себе вариант. Один раз прокатит, а потом сотрудницы могут что недоброе заподозрить. Никогда не знаешь, когда на наблюдательного человека нарвешься. Осмотрится сотрудница фильмов про шпионов и позвонит в КГБ, решив, что мы с главбухом шпионы американские. Позвонил Сатчану от метро. Он пообещал дождаться меня. «На фабрике все ровно», — доложил он, встретив меня в своей приемной, перерывая бумаги на столе своей бывшей помощницы. «Обещали кого-нибудь прислать, но так и не прислали пока», — сказал он, заметив мой недоуменный взгляд. «Это хорошо, что все ровно, но не расслабляйтесь», — посоветовал я. «Пока милиция на фабрике, все может быть. Я тут подумал, чтобы такую проверку организовать, считай, повторно, и опять с привлечением милиции, это надо хорошие связи иметь. Соперник против вас играет по-крупному, и, как я понимаю, круг заинтересованных в фабрике лиц постепенно расширяется. Неплохо бы выяснить, кого они подключили, чтобы понимать, с кем дело имеете. И после проверки тоже нужно будет минимум пару недель за людьми понаблюдать. Могут кого-то завербовать и задание дать стукануть, если что подозрительно увидит». «Естественно, выявили уже всех», — сказал второй секретарь и вернулся в свой кабинет, найдя, наконец, нужную бумагу. Положил ее у себя на столе и принялся одеваться. «Проводи меня до машины», — попросил он. «А что такое?» «Привет передам из типографии». «Понятно», — усмехнулся я. «Еще с десяток томов дефицитных изданий». «О, чуть не забыл», — положил я стольник на стол рядом с бумагой. Сатчан спрятал его в ящик своего стола и принялся выключать везде свет. «Мы с женой приглашаем тебя в театр», — вдруг объявил Сатчан, когда мы спускались по лестнице. От неожиданности споткнулся на ступенях и изумленно посмотрел на него. «Вот, и я так же среагировал, когда Римма это предложила», — рассмеялся он.
«Это Римма идея?» — не поверил я.
«Да. Переживает, что вы про нее плохо думаете».
«Ну, неожиданно. Спрошу у Галии. Она тоже очень сожалела, что они с твоей женой не нашли общий язык. Позвоню, короче, как узнаю», — пообещал я.
Сачан кивнул. В багажнике его машины стояли стопки книг, завернутые в оберточную бумагу и обвязанные пеньковым шпагатом. Сачан подал мне одну. Сначала она не показалась мне тяжелой, но пока тащил домой, шпагат даже через перчатки больно ладони продавил. У нас на кухне застал Ирину Леонидовну. Она разговаривала с Галией, выражение лица у нее было такое несчастное.
«Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил я.
«Иван с Линой объяснился. Вышла ко мне Галия. Сказал, что все кончено».
Ирина Леонидовна всхлипнула. Решил не мешать их беседе. Может, человеку выговориться надо? Прошел в спальню. Сразу за мной Галия пришла. Сказала, что ужин мне сейчас в постель принесет. «Чудесный сервис!» — поблагодарил, когда она принесла мне тарелку с макаронами с сыром и чашку с чаем. Поужинал, одновременно рассматривая книгу из пачки. Первая книга из серии про Анжелику Анн и Серж Галлон. Вспомнив прочитанный в 21 веке роман, вот просто был уверен, что эта ранняя версия очень сильно пострадала от цензуры. «Очень хорошо», — подумал я, укладывая книги на антресоли шкафа, к остальным моим запасам. «Купим стенку в большую комнату, книжные полки уже не пустые будут. Пусть она даже после цензуры, на эту книжку я смогу выменить все, что угодно». «Курсы сегодня пропустили. Надо бы позаниматься». Решил полистать учебники, пока время есть до прогулки с Тузиком. Но Ирина Леонидовна ушла, и Галия тут же прискакала делиться новостями.
«Иван порвал с Линой?» — сказала она. «И страдает теперь».
«Милые бронятся, только тешатся», — отшутился я.
«Ирина Леонидовна тоже этого боится», — поделилась жена. «Она так радовалась, когда они расстались».
«А что так?» — заинтересовался я. «Лина ей не нравилась. Вроде хорошо же все между ними было».
«Да соседи разные говорят. А дыма без огня не бывает», — смутилась жена, сама любительница посплетничать.
«Понятно», — хмыкнул я. «Уж не рассказала ли она соседке, как Лина со мной натурой расплатиться пыталась?»
«Ирина Леонидовна переживает, что они снова помирятся, и просит познакомить Ивана с кем-нибудь. Я все думаю-думаю, никто на ум не приходит. Мои девчонки все при мужьях или встречаются с кем-то. Да и молоденькие слишком мои подруги для него».
«А в группе девчонки? Что, все замужем?» — не поверил я.
«Нет, но...»
— Галия замялась.
«Как вспомни хихидные рожи, когда меня на собрании разбирали. Не нужны Ивану такие».
«Согласен. Этим злыдням нашего археолога не отдадим».
«А у тебя никого знакомых нет, ни замужних?»
— повернулась ко мне жена. «Интересный какой вопрос. От жены. Приятно даже. Хороший у меня кредит доверия с ее стороны. Слушай, у меня все мои знакомые — это либо одноклассницы бывшие, либо однокурсницы нынешние», — задумчиво ответил я. «Молодые они для Ивана слишком. И вообще, не уверен, что в таком деле стоит посредничать. Даже если они понравятся друг другу и сойдутся, то потом каждый раз, когда у них будут проблемы в отношениях, придется с обеих сторон претензии выслушивать за то, что их познакомили. Сначала Иван с бутылкой придет разбираться ко мне, как давеча, а потом его жена с бутылкой к тебе. Сопьемся с такими соседями». Галия хмыкнула и улыбнулась. Вскоре пришел Родька, и мы ушли с ним на улицу. Поиграли с собакой, побегали, и думать забыл про новую невесту для Ивана. Но когда ложился уже спать, Галия вспомнила, что на работе они уже начали готовиться к 8 марта, и Ксюша просила ее через неделю принести что-нибудь к общему столу.
«Это у нас только старый Иннокентич и штукатур Петрович», — пояснила Галия. «На них надежды большой нет».
«Сами себя поздравлять собрались?» — удивился я.
«Не, зачем? Просто стол сами организуем, скромный. Чуть-чуть посидим. Мы с Ксюшей не пьем, Иннокентичу тоже нельзя, у него давление».
«Слушай, а Ксюше твоей сколько лет? Она замужем?» Вспомнил я эту рыжую девчонку.
«Была замужем. 28 ей кажется».
«Так может, ее с Иваном познакомить?
Ты же говорил, нельзя посредничать».
Мы так устроим, что они не поймут. Пригласим ее как твою начальницу, пригласим его как соседа, а дальше пусть сами. О, чуть не забыл, — вспомнил я про Сачанов. Ты не хочешь в театр сходить?
— Спрашиваешь, конечно. Театр я люблю.
— Сачаны приглашают, — произнес я, с удовольствием наблюдая, как округляются глазища жены.
— Серьезно? — удивилась Галия. — И что, ты согласился?
— Нет. Сказал, что с тобой посоветуюсь.
— И что, пойдем?
— А сама ты как хочешь. Как скажешь, так и будет.
— Тогда соглашайся. Сосредоточенно глядя на меня, решила жена. Рима же извинилась. Наверное, помириться хочет. Это ее накрутила помощница Павла. Вот она и устроила на его дне рождения концерт по заявкам. Я еще тогда подумала, как это Сачана угораздила на такой Микере жениться. Он же неплохо в людях разбирается. Давай сходим. Вот и посмотрим, какая у него жена на самом деле.
Хорошо, тогда позвоню ему. Притянул ее к себе и поцеловал. Скажу, что мы согласны, и в конце концов мы всегда сможем встать и уйти, если нам что-то не понравится.
Надеюсь, в этот раз все будет хорошо, — улыбнулась жена.
Отзвонился Сачану, сообщил ему о нашем с женой решении. Он предложил сразу завтра и сводить девчонок в театр в честь праздника. А что, хорошая идея? 8 марта с утра встал пораньше, сбегал на рынок, выбрал 3 веточки мимозы попышнее. И когда жена проснулась, я подарил ей цветы, колготки, ночнушку с рюшками, зефирки в яркой коробке и книгу про Анжелику. Галия была в полном восторге и небольшом смущении. Явно не ожидала такого размаха. Люблю такие моменты. Часов в 11 заявились Родька с дедом поздравлять Галию, подарили ей вафельный торт полярный. Естественно, мы посадили их сразу пить чай с этим тортиком, зефирками и прочими конфетами. Договорились, что малый выгуляет пса, пока мы в театре будем. Позвонил Фердаус, сказал, что они с Дианой подъедут в течение часа. Пока появились небольшое окно, сбегал, поздравил Анну Аркадьевну и Ирину Леонидовну. Потом набрал отца, уточнил, какие у них с Кирой планы на сегодняшний день. Он сказал, что к часу они ждут у себя Эль-Хаджей. «Очень интересно. Значит, они от нас собираются к отцу. Фердаус наверняка на машине». Сказал отцу, что мы с женой с ними приедем. Очень удачно получится. Не надо будет общественным транспортом добираться. Вскоре приехали Фердаус с Дианой. Пригласили их на кухню. Родьку дед домой утащил, видя, что у нас родня собирается. Фердаус вручил Галие букет мимозы и импортную квадратную шоколадку. — Мы доедем с вами до отца? — спросил я Фердауса. — Киру поздравим. — Конечно, — кивнул он. «Что нового?» — спросил я сестру, вручая ей колготки и томик Анны Серж Галлон. «Писал кто из наших? Какие у кого новости?»
«Света Герасимович пишет чаще всех. Скоро собирается опять в Москву», — ответила Диана. «Леша хочет ее со своими родителями на дне рождения познакомить».
«Да, это я знаю. А про Мишку что слышно?»
«Ничего. Все нормально. Они часто видятся. А...» Он Светке рассказывал, что со Славкой виделся в Святославле.
«Как он?»
«Водителем у командира нашей части пристроился. Дома бывает чуть не каждый день. Вот уж не думала, что Комарцев такой проныра окажется», — поделилась сестра, не скрывая своего удивления. «А тебе пишет кто?»
«Ну, про Славку я все знал. Диана меня ничем не удивила». «Юлька Вобещевич написала как-то», — ответил я. «У нее ребенок маленький, мама далеко, все сама, везде одна, писать особо некогда».
«А муж?»
«На работе целыми днями», — пожал я плечами.
«А куда они уехали?»
«В набережные Челны».
«Далеко», — проговорила сочувственно Диана. «Как она одна с ребенком справляется?»
«Как-то справляется. Мы познакомили их с роднёй отца Галии. Они помогли ей на работу устроиться в школу». «Помогают, подсказывают».
«Молодцы!» — взглянула она на меня с уважением.
К часу все вместе поехали на Волге Фердауса к отцу. У Киры, как всегда, был накрыт целый праздничный стол. Аль-Хаджи подарили ей цветы и какую-то большую яркую коробку. А я вручил ей колготки с томиком Анжелики. Да, та проверка в типографии оказалась золотым дном с точки зрения возможности дарить подарки. Сколько времени я теперь могу экономить, что раньше тратил на их поиски. Подмосковная дача директора фабрики музыкальных инструментов. Ираклий напросился к родственнице поздравить ее с 8 марта, а на самом деле он хотел переговорить с ее мужем, директором одной из московских фабрик. Он очень рассчитывал на это знакомство и хотел бы больше времени проводить с дядей Дато, проявить себя как полезного и верного помощника на будущее. Он специально звал его дядя Дато, чтобы тот привык к мысли, что Ираклий его близкий родственник, хотя это было, конечно, не так. К счастью, Дато Шенгелия импонировала лояльность и преданность Ираклия. Он с удовольствием привечал парня в своем доме, тем более, что парень — родственник жены. Поздравив тетю Нону и вручив ей веточку мимозы и коробку дорогих шоколадных конфет, Ираклий очень скоро оказался рядом с дядей Дато.
«Ну, как учеба?» — поинтересовался тот.
«Хорошо. По комсомольской линии удалось влезть в агитбригаду, выступал уже на ЗИЛе. Хочу попробовать в комсомольский прожектор еще пролезть. Не знаю только, как поступить». Вопросительно взглянул Ираклий на дядю. «В группе учится у нас парень один, Пашка Ивлев, какой-то очень крученый. И преподаватели глаза закрывают, когда он пары пропускает, и замдекана по науке за ним хвостом ходит. Он лекции читает от общества знания по предприятиям, представляешь? А тут еще узнал случайно, что его в Будапешт отправляли учиться на полгода, а он отказался».
«Даже так?» — удивился видавший виды дядя.
«Его лично второй секретарь райкома комсомола знает. Пашка к нему на «ты» обращается, я сам слышал. Секретарь комсомольской организации ЗИЛа с Пашкой за руку при мне здоровался. Представляешь такого первокурсника?»
Дядя многозначительно покивал головой, мол, да, интересно, и подумал, что у него, конечно, своих полезных знакомых хватает, но еще один лишним не будет. Тем более, что этот парень только на первом курсе. А что будет лет через 10 тогда?
«Хочу с ним подружиться», — откровенно признался Ираклий. «Но не знаю, что такого человека заинтересовать может».
«Летний отдых в Батуми?» — хитро посмотрел на Ираклия дядька. «Еще никто ни разу не отказался».
«Правда?» — задумался Ираклий. «А как предложить? Ни с того, ни с сего?»
«Нет, конечно», — покровительственным тоном ответил Дато. «Тонко такие дела надо делать. Говоришь, лекции читает от общества знания. Ну так давай устроим ему лекцию у меня на фабрике, чтобы познакомиться. Как его фамилия?»
«Ивлев Павел».
«Ты тоже там случайно окажешься, как будто помогаешь мне после учебы. Якобы зайдешь на лекцию, с ним встретишься, познакомишь со мной. А там я лучшего друга своего племянника на дачу приглашу, в баньке все вместе посидим, про Батуми заговорим». «Все будет в лучшем виде, племянник», — задорно подмигнул Ираклию Дато.